Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после выпуска последних известий программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого часа. Президент Эстонии отклонил закон о памятниках, принятый парламентом. В Грозном прошла спецоперация. Джордж Буш объявил об увеличении американского воинского контингента в Афганистане. Президент Эстонии Томас Хенрик Ильвес отклонил как несоответствующий Конституции закон о сносе запрещенных сооружений, принятый за несколько часов до этого парламентом и разрешающий перенести из центра Таллина памятник советскому воину-освободителю, рассказывает корреспондент Радио Свобода Эльдар Низамеддинов.
Через несколько мгновений после голосования на головы парламентариев посыпались листовки с текстом «Не трогайте солдата». Листовки бросал в зал, неизвестно как оказавшийся на балконе для гостей парламента, активист одной общественной организации русскоязычных жителей. Уже через несколько часов после финального голосования в парламенте президент Томас Хенрик Ильвес объявил, что не утвердит закон о запрещенных сооружениях. Председатель центристской фракции парламента Айн Сеппик ожидал именно такого решения.
Потому что это закон противоконституционный, нарушает распределение власти, ведь закон занимается тем, чем должен заниматься исполнительная власть.
Другой депутат парламента Эстонии, юрист Игорь Грязин, напротив, полагает, что у президента не было серьезных оснований отвергать этот закон.
Я думаю, что здесь президент просто ищет предлоги, чтобы как-то откреститься от этого закона.
Премьер-министр Эстонии Андрус Ансип заявил, что памятник советским солдатам должен быть перемещен на основании другого акта, принятого несколько недель назад закона о защите воинских захоронений. Ильдар Низамеддинов для Радио Свобода, Таллин.
В Пермском крае суд вынес решение закрыть дело против директора сельской школы Александра Поносова, который обвинялся в нарушении авторских прав компании Microsoft. В декабре в результате прокурорской проверки выяснилось, что на всех компьютерах в школе, которой руководит Поносов, были установлены нелицензионные версии операционной системы Windows. Ущерб, нанесенный корпорацией Microsoft, оценили в 266 тысяч рублей. Сама компания, производитель программного обеспечения, иск Поносову не предъявляла. Как заявила судья, дело прекращено в связи с малозначительностью. В Грозном в ходе спецоперации ранены два сотрудника милиции и убиты два боевика, один задержан. С подробностями корреспондент Радио Свобода Ахмед Султанов.
Один из убитых уже опознан. Это некто Абдулла Ганишев. Личность второго убитого устанавливается, сообщили радиоводы пресс-службе МВД Чеченской Республики. Информация о том, что в одной из квартир пятиэтажного дома в так называемом городке Маяковского на окраине Грозного находятся подозрительные вооруженные люди, поступила ФСБ из оперативных источников. Во время ТРП боевики оказали ожесточенное сопротивление и после боя, продолжавшегося около двух часов, были уничтожены. Также ранение получил один из сотрудников чеченской милиции. Квартира, в которой находились боевики, полностью разрушена. Частично пострадало несколько других. На данное время в домах по соседству, где происходила спецоперация, проводятся проверки паспортного режима. Ахмед Султанов, специально для Радио Свобода, Грозный.
Радио Свобода. Новости.
Президент США Джордж Буш объявил об увеличении численности американских сил в Афганистане чуть более чем на 3000 военнослужащих. Выступая с речью в Вашингтоне, Буш призвал страны НАТО расширить мандат их контингента в Афганистане, обеспечив его силами, необходимыми для борьбы с талибами. Буш предупредил об ожидаемом обострении обстановки в Афганистане. По его словам, движения «Талибан» и «Аль-Каида» готовят новое наступление этой весной. В Мадриде начался судебный процесс по делу о терактах 11 марта 2004 года, жертвами которых стали около 200 человек. Рассказывает корреспондент Радио Свободы Виктор Черецкий.
Процесс начался с попытки допросить главного обвиняемого Рабея Османа Эль-Саеда по кличке Мохаммед Египтянин, который считается вдохновителем и организатором теракта. Египтянин отвечать на вопросы суда категорически отказался и отверг все обвинения в свой адрес. Всего перед судом в Мадриде предстало 29 человек. Считается, что только трое из них принимали непосредственное участие во взрывах. Это марокканцы Джамал Зугам и Абдельмаджид Бушар, а также сириец Базиль Галиун. В судебном процессе участвуют 650 свидетелей, в том числе лица, пострадавшие от теракта, говорит Верхиния Приету, член Ассоциации жертв терроризма. Надеюсь, что на суде мы узнаем всю правду об этой трагедии. Все мы верим в правосудие и наше правовое государство. Мы хотим поскорее закрыть эту печальную страницу в истории нашей жизни. Но главное сейчас – это выяснить всю правду о трагедии. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
В Германии к 5 годам заключения приговорен неонацист, публично отрицавший факт Холокоста. Суд в городе Мангейм признал 67-летнего Эрнста Зоинделя виновным в разжигании расовой ненависти. Зоиндель открыл собственный неонацистский сайт и продавал по почте неонацистскую литературу. В Нижегородской области пьяные сотрудники правоохранительных органов избили 2 подростков. Одного заставили признаться в изнасиловании, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лира Валеева.
Во время новогодних каникул 17-летний Дмитрий Андронов гостил у бабушки в городе Павлове. Утром 7 января ему позвонил его знакомый Игорь Горохин и попросил о встрече. Как рассказал инспектор отдела расследований Нижегородского комитета против пыток Антон Рыжков, Игорю позвонил сотрудник правоохранительных органов, который сообщил, что их подозревают в изнасиловании. По словам пострадавшего Дмитрия, на оговоренном месте встречи он увидел Игоря и 3 незнакомых мужчин, которые пили пиво. Один из них представился заместителем начальника уголовного розыска. Он отвел Дмитрия в сторону, схватил его за шею, несколько раз ударил его рукой, затем взял пластиковую бутылку с пивом и ударил обоих мальчиков по голове. Второй мужчина, как выяснилось позднее, это был старший следователь Павловской городской прокуратуры, стал избивать мальчиков, надев боксерскую перчатку. Через некоторое время мальчиков посадили в милицейский автомобиль и отвезли в Павловскую городскую прокуратуру. Старший следователь прокуратуры был пьян, он вынудил Дмитрия напечатать на компьютере под диктовку признательное объяснение в совершении изнасилования. На следующий день мать Дмитрия, Марина Андронова, написала заявление в милицию. У Дмитрия сотрясение головного мозга и ушиб головной клетки, что подтверждается медицинским документами. Для Радио Свобода Лира Валеева, Нижний Новгород.
На волнах Радио Свобода вы слушали последние известия. Напоминаем, наша следующая программа «Время гостей».
Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Добрый вечер, у микрофона Анна Качкаева. Русский проект, идеологический проект «Единой России», который, по мысли его создателей, должен способствовать самоидентификации наций. По-русски говоря, чтобы граждане России наконец решили, кто они такие. Помимо дискуссий среди приоритетов русского проекта сокращение доли иностранной музыки в радиоэфире, фильмов зарубежного производства на телеэкранах, обучение русскому языку и литературе мигрантов, приезжающих трудиться в Россию. Возглавил русский проект Иван Демидов, бывший телевизионный ведущий, ныне политик и функционер «Единой России». Иван уже 2 неделю раздает интервью и начал ездить по регионам, то есть процесс пошел. Итак, означает ли постановка вопроса о самой идентификации и самоопределения нации, что до сей поры нации не было? Почему именно сегодня стал привлекателен национализм? Что под ним понимать в России и как его оценивать? Может ли быть национализм жестким или мягким? Можно ли считать национализм свободным убеждением? Сегодня эти вопросы мы будем обсуждать вместе с заместителем директора аналитического центра «Сова», который занимается проблемами национализма, ксенофобии, языка, вражды, Галиной Кожевниковой. Добрый вечер, Галина.
Добрый вечер.
И руководителем русского проекта Иваном Девидовым. Добрый вечер, Иван.
Добрый вечер.
Вопрос вам, уважаемые слушатели. Для чего, по-вашему, объявлен и будет разъезжать по стране с дискуссиями русский проект? Пейджеры в Москве 96143, в Петербурге 740-4940, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Да, напоминаю, что в связи с изменением телефонных тарифов многие слушатели интересуются, будет ли звонок в эфир платным, и мы ведем переговоры с телефонным оператором и в ближайшее время сообщим вам о результатах. Итак, Иван.
Да.
Да. Я начну вообще даже не с проекта. Вы помните, в каком возрасте вы осознали себя русским?
Ну, мне кажется, что... Мне кажется,
и в связи
что...
с чем? Вот, пожалуйста.
Да, мне кажется, что это, наверное, никакого события такого какого-то определенного не было. Но, скажем так, да, будучи советским школьником и совершенно не заморачиваясь ни на какие определения, которым сейчас, я так понял, из представления занимается центр «Сова», да, угу. где-то, наверное, в старших классах я стал понимать, что моя литература, моя история, моя анкета, как мой паспорт, который я заполнял, да, как все в 15, по-моему, да, в 16 лет, в 16 лет, да, уже как-то в этом смысле определяют меня как русского человека. Я вырос на Волге. Собственно, там, мне кажется, тогда не было, да, особой в этом смысле дискуссии какой-то. Но...
Абсолютно, наверняка в вашем классе были татары, евреи, украинцы.
Да, конечно.
Вы об этом не задумывались.
Ни в коей мере. И я думаю, что, ну, так вот обожженно по сердцу, не могу сказать, что, наверное, это уже было гораздо-гораздо позже. Все-таки это было связано уже и с православием, ну, там, с целым набором каких-то еще.
Хорошо. Раз это произошло уже во взрослом возрасте, вы, разумеется, отдавали себе в этом отчет. Что это осознание вам дает?
Ну, вы знаете, я могу сказать так. Мне действительно какой-то момент, уже после того, как я начал сам себя как-то называть, да, мне как-то так совпало, что один мой приятель спросил: а ты когда-нибудь себе отвечал на вопрос, кто ты? Да? Казалось бы, такая очень общая формулировка, но он уточнил, да, то есть, ну, хотя бы определись, из чего ты состоишь. И вот, кстати, мы и собираемся в том числе сделать так называемую русскую анкету, да, это, возможно, это будет аналог с анкеты, которые там заполняют при вступлении в гражданство Соединенных Штатов Америки, или это будет более такая некая общая литературная анкета, пока не знаем. Сейчас она тоже в разработке, как и, собственно, повестка дня русского проекта. Но, тем не менее, я начал просто перебирать, из чего я состою, да, и в целом понял, что состою я из... Наверное, в целом меня можно назвать русским. Mm-hmm. Я себя так называю, во всяком случае.
Это означает, что для вас появились иные?
Ну, как вам сказать? Да, безусловно, только здесь опять нужно очень точно понимать. Мы как-то разговаривали с одним англичанином, как могли, я не очень сильно знал английский язык, он хорошо знал русский. Я ему честно говорил, что там я вырос на Шерлоке Холмсе, скажем, да, вот, и на О. Генри, а совсем, и только потом началась русская, скажем так, литература. Вот, и я ему сказал, что как-то без привязки к английскому он мне не интересен. Ну, не в смысле, что мы с ним ругались, вот просто поясняю, да, что вот без привязки к английскому, я не знаю, там, к образу жизни, к привычкам, к твиду, к замкам, я не понимаю, вот это мне интересно, вот английское мне интересно. А если бы он сидел просто человеком, каким-то общим человеком, который бы говорил в целом о чем-то общем, ну, не знаю, мне кажется, неинтересно. Вот в этом смысле иные, конечно.
А вы никогда не задумывались в этой связи, что вот человек вообще, это, как правило, человек, который, возможно, просто не самореализовался. Это не политика, не телеведущий Ваня Демидов, это не человек, выключенный из сообщества, не социализированный, и тогда ему удобнее всего прислониться вот к тому, что мы называем этносом.
Я думаю, что здесь совсем обратная связь. Мне кажется, что человек вообще, я думаю, что нам уже, находясь на Радио Свобода, можно спокойно уже начинать политические дискуссии. Мне кажется, что человек вообще, это как раз лично для меня, это больше человек с тем арсеналом, если хотите, либеральных идей, с тем самым наднациональным, надисторически культурным. Вот такой вообще в целом человек, вот в целом права человека, в целом, да, в целом, это не сейчас началось, это давно происходит, это понятно, вот, в том числе тут и религиозные составляющие можно затрагивать, поскольку в те века именно они для начала определяли, в том числе и политику, и определение. Так вот, мне как раз представляется обратная связь. Другое дело, что понятно, что человек, состоящий, даже если он не хочет этого или не сознает, знаете, как говорят, вот, от того, что там не будем говорить в этом контексте, у каких-то там народов и племен нет слова там, я не знаю, метафизика, это не значит, что у них нет метафизики, правда, да, поэтому в человеке, конечно, существует все, и в понятии нации существуют все аспекты, в том числе и часто и этнический аспект существует, а вот что превалирует, как расставляются акценты и за какую веревку дергают, уже актуальные события или актуальные политики, скажем, это второй вопрос абсолютно.
Итак, первые 5 вопросов из 10 вопросов Рокского проекта. Россия для русских. Что такое русская нация? Русский мир, территории и границы. Сохранение национальной идентичности в условиях глобализации. Русский национализм и расизм. Национализм как идеология. Мы сейчас пока оставим православие и культуру. А, Галя, как вы характеризуете эти вопросы? Это вопросы, которые помогут состояться нации? И это современные вопросы?
Вы знаете, мне прежде всего нужно для себя уточнить. Вот рассуждения о нации для меня всегда очень, с одной стороны, сложны, с другой стороны, просты. Потому что я-то, когда мне говорят про нацию, в силу специфики своей работы, воспринимаю это исключительно в этнонационалистическом ключе, то есть этническая, некая этническая общность, потому что, к сожалению, гражданской нации в России нет. Понятие «россияне» упорно не приживается, и нет пока никаких оснований думать, что в ближайшее время оно будет
приживаться. Нет никаких,
приживаться.
Поверьте, Галя, никаких.
Конечно, никаких нет. Поэтому для меня эти 5 вопросов на самом деле некая спекуляция. Обращение к тем ксенофобным настроениям, которые уже много лет фиксируют социологи. Это обращение к той, на самом деле, пока еще, слава богу, латентной агрессии, которая уже явно накопилась в обществе. Собственно, выплеск в Кондопоге это показал.
Но вы же сами говорите, что поскольку нет гражданской нации, с чем-то надо разговаривать.
В чем некорректность вопросов самих? Во время их произнесения или не постановки?
Я не говорю про некорректность вопросов. Любой вопрос может быть поставлен. Проблема в том, к чему он обращается. Вот мне кажется, что это обращается. Эти вопросы обращены именно к ксенофобному потенциалу значительной части населения России.
Давайте
Кстати,
мы продолжим.
Очень, очень характерная точка
Сейчас
зрения.
Сейчас вы будете спорить, мы продолжим сразу же после короткого объявления.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Время гостей на «Радио Свобода». Микрофон Анна Качкаева, Иван Демидов и Галина Кожевникова в студии. Ну, так вы заспорили.
Нет, тут очень характерная точка зрения. Дело в том, что даже первые 2 недели предельно бурного обсуждения русского проекта «Единая Россия», который я здесь представляю, показал, что прежде всего основные копья бьются, казалось бы, поразительно, между двумя такими разными силами. Я бы их но при этом вот они, мне кажется, друг друга понимают очень хорошо. То есть, грубо говоря, это такой диалог племенных националистов с либералами. И проклятие друг на друга, ну и, естественно, в адрес «Единой России», и поддержку друг друга, и какие-то, ну, в общем, все копья бьются как раз ровно двумя этими центрами. Не случайно же, я же понимаю, что Галина сегодня представляет, она такой профессиональный антиксенофоб, да, и, естественно, она в любом вопросе. В вопросе, мне тут позвонили, например, позавчера, и сказали: «Здравствуйте, русская служба BBC». Я начал смеяться, говорю: «А чего вы не российская служба?» Они даже опешили, потом сами смеялись. Ну, естественно, понятно, что сова должна внимательно присмотреться к русской службе BBC. Что они имеют в виду?
Знаете, я, в общем, понимаю, о чем вы говорите, но только русская служба BBC подразумевает русский язык и Russia, Russian в английском языке.
А вы в наших вопросах подразумеваете погромы, оскаленные лица людей с топорами?
Бог с вами. Я в ваших вопросах. Я скажу вам, чего я подозреваю в ваших вопросах. Вы, я посмотрела ваше выступление, я честно не понимаю просто русского проекта. Вот все, что вокруг него наговорено, я не понимаю. Но ну, это не важно. Вы говорили, что 34% по опросам ВЦИОМа говорят, что подразумеваю...
Соглашаясь.
Ну,
34%.
Говоря, дайте мне договорить. Поддерживая лозунг «Россия для русских», говорят, что под русскими они подразумевают всех граждан России. Нет, не говорили этого?
Ну, я не в цифрах говорил.
Ну, не в цифрах, да, значительное количество. Вот. На самом деле, там некоторое лукавство, но зато я посмотрел другой опрос ЦИОМа. И там он показывает, что больше 60% россиян готовы поддержать политиков, которые называют себя русскими и готовы защищать интересы русских. Понятно. И вот к этому и обращен русский проект,
совершенно,
на мой взгляд.
Хорошо.
Это исключительно предвыборная инициатива.
Значит, тут целый комплекс уже традиционных историй. С этими традиционными историями здесь ответы такие. Во-первых, я не говорил о том, что по опросам русскими считаются все граждане России. В том опросе, в ЦИОМовском опросе приоритеты расставлены, были действительно, приоритеты были опрошенными нашими гражданами, были расставлены, и расставлены следующим образом. А русские — это на первом месте с большим отрывом. Русские — это тот, кто вырос в культуре и в традициях России. На втором месте шла достаточно парадоксальная такая, хотя тоже с большим отрывом от последующих ответов. А русские — это те, кто работает на благо России. Да? И только потом с большим отрывом шли язык, кровь и православная вера. Да? Вот что люди называли в основной пятерке. Да, приоритетов. Это первое. Вот я просто сослался на этот опрос. Второе. Что касается, ну, сразу оговоримся, предвыборное. Ну, понятно, политическая партия вообще все, что она делает, это все предвыборное. Всегда предвыборное. Если это какая-то новость в мире, то, ну, не знаю, я даже удивляюсь, что, собственно говоря, для вас это новость. Вот. Это что касается второго. Следующее. 60%. Да, действительно, даже не 60%. В 2002 году свободное волеизъявление граждан, заполнение собственной анкеты при переписи населения. Да, 116 миллионов человек вписывают в национальность русский. Мы, если честно, и таким образом формируют большинство, которое живет в стране, путем вот той самой самоидентификации. Да, вот они вписывают это. Что стоит за этим словом? Вот мы же сейчас, условно говоря, ломаем
все копии. Что же у вас стоит за этим словом?
Ну, понятно, что у вас никак, поскольку у вас все ответы есть, и я все время встречаюсь с людьми, у которых есть на все ответы.
Да? Давай, да у вас тоже они есть, как правило.
Вот у меня как раз нет ответа.
У меня нет ответа. Я вас внимательно слушаю, пытаюсь понять.
Я отметил это, очень приятно.
Поскольку у нас нет ответов, мы всегда вот...
Обратите внимание, мы тоже задали вопросы. Конечно, у нас есть некие... Потом... Что такое у нас, да, есть некий выделенный, будем так говорить, интеллектуальная площадка, я не в смысле сейчас нас хвалю, мы такие интеллектуалы, но она так, да, идеологическая площадка, да, это даже не, что называется, утвержденный уставом партии или назначенный там генералами, да, как бы по партии прямо проект как проект. Это выделенная площадка, которая, да, которой поручена и считается актуальным обсудить эти темы. Поскольку все обсуждают эти темы, то политическая партия, да, фактически, что там говорить, власть, впервые предложила свое участие в этой политической повестке дня. Нормально. У нас есть вопросы. Мы сидим и будем сидеть дальше на всех круглых столах. И я лично обсуждаю
эти
вопросы.
Так вы что вот вкладываете-то вот в
понятие русский? Что вы вкладываете?
Лично.
Да.
Давайте лично.
Вы, конечно.
Давайте.
Бог с ней с Единой Россией.
Да уж это точно, мы сейчас не в связи с Единой Россией, в связи с Иваном Демидовым, который почему-то возглавил.
Я же не знал, что это такая авторская, да, понятно.
Да.
Значит, лично для меня понятие «русский» – это понятие… Да тут я, пожалуй, во-первых, сразу соглашусь со всем списком, который предоставили, действительно соглашусь, который был в аукционовском опросе, да? То есть, безусловно, это традиция, культура, это общность, вот тут внимательно, общность идеалов, да, если некая, и привычек, да, и наработанных привычек. Это вся история, подчеркиваю, вся история России. Не деление
идеалов
ее.
Каких, давайте сейчас сразу, идеалов
да, каких? Общность, например, каких идеалов?
Ну, вот, например, да, как бы, сейчас я пытаюсь пояснить. Ну, вот, например, мы говорим слово «справедливость». Ну, понятно, что в любом уголке мира каждый говорит слово «справедливость». Ну, это же правда, правда, да, понятно. Вот я считаю, приведу такой пример. Существует абсолютно русское понимание справедливости. Когда президент, ну да, когда президент России, Владимир Владимирович Путин, либо говорит такую вот типично русскую фразу, да, мы не допустим, чтобы кто-то проезжал на «Мерседесах» мимо тех, кто живет в бараках, условно говоря, да. Я понимаю, что с точки зрения, скажем, американского президента, который с удовольствием бы сказал фразу «мы не допустим, чтобы люди жили в бараках», он бы тоже ее сказал. Вряд ли бы он добавил, что при этом бы кто-нибудь разъезжал на «Мерседес».
Нет, лучше бы, чтобы он сказал, чтобы сын его министра обороны
вот видите, вот мы сейчас
суду.
Начинаем нырять в актуальную политику.
Не
мы
будем.
Сейчас нырнем.
Ну, хорошо, давайте,
говорю,
со справедливостью
вот такое понимание солидарности и справедливости. Да. Вот такое понимание солидарности и справедливости.
Чтобы богатых не было, чтобы не бедных не было, вы это хотите сказать?
Нет, чтобы были, чтобы не было бедных, но чтобы богатые при этом несли ответственность за то, чтобы в их стране не было бедных. Прямую ответственность. И в том числе, если хотите, да, как нам не прививают, например, ощущение, что богатые имеют право на все, да, но тем не менее не проходит вариант, что наши миллиардеры могут купить яхту или гулять в Куршаве. Но не проходит у тех 80% населения морально, по историческим, по человеческим качествам. Ну, не проходит такое правило.
Правильно, 80% населения. Так какая же разница, русские они или... Не... Вот в этом смысле нет разницы в понимании
сказать,
справедливости.
Типично...
Русская она, татарская, французская и так далее.
Мне просто все время...
Во-первых,
можно я скажу?
Во-первых, есть. Это, вы понимаете, мы все время... Вот, ага. Сейчас мы нырнем, безусловно, еще и в права человека. Есть отличия. Есть универсальные правила, и в том числе права человека, безусловно. Есть отличия, и эти отличия, да, лежат в области той земли, на которой люди живут, тех исторических традиций, на которой люди живут, тех общественных установок, с которыми люди живут. Согласен.
То есть, я так должна расшифровать сейчас вас, понимая, что справедливость для русского – это такое... понятие сакральное, не закон, а справедливость. Вы его в этом смысле вот так
ну,
вот понимаете.
Ну, закон – это инструмент. Вот для меня закон – это инструмент. Выполнение
справедливости.
Чего? Справедливости, да, как бы. Понимание справедливости. Mm-hmm. Ведь почему...
Вот, а вы думаете, что...
Ну, вот, например, опять же, да, как бы, опять русская фраза. Да? Президента на пресс-конференции спрашивают по поводу учителя и Майкрософта, да? Mm-hmm. Он говорит, с точки зрения закона, да, он же, можно сказать, пускай решает закон. Ну, он глава государства.
Ну, вторую-то фразу он, между прочим, более-менее так и сказал, вот. Как юрист.
Конечно, именно вторую фразу. Да, должен решить закон, но я считаю, что это, я не помню дословно, но, короче говоря, это бессмысленно. В общем, это несправедливо.
Нет,
он обозначил.
Вот слово «несправедливо».
Ну, хорошо, да, я понимаю, что он выбрал другую формулировку, но по смыслу первая часть была именно о таком понимании, о нашем понимании, неком, если хотите, справедливости. А потом, конечно, как лицо, да, юридическое лицо, как президент, да, он сказал, что... Ну, в принципе,
понимаете,
конечно,
Ваня, я
закон.
Вас сейчас слушаю, это ведь вот из той же разряда, как, значит, русские, у них особая духовность. Про итальянцев в свое время, во времена Муссолини, им вбивали в голову, что англичане – это нация пятиразового питания. Да, от этого всего очень недалеко до, как вам сказать, воспитания реального национализма.
Согласились.
Мы сейчас согласились, будем спорить. Новости на Радио Свобода. Мы продолжим этот разговор через 2 минуты. 15 февраля выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир» в 22 часа. Его ведет Ирина Лагунина. На прошлой неделе на встрече президента Путина с руководителями крупнейших российских компаний говорили о том, что надо больше ресурсов перерабатывать внутри страны. Может ли Россия переварить это сырье? Да и нужно ли ей это? Об этом в программе «Время и мир». В 10 часов выйдет в эфир с повтором в 2 часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. Сергей Иванов назначен первым вице-премьером. Указом президента Владимира Путина он освобожден от должности министра обороны. В ведении Иванова будут находиться военно-промышленный комплекс и часть гражданского сектора экономики. Министром обороны назначен Анатолий Сердюков, занимавший пост главы Федеральной налоговой службы. Четинский правозащитный центр вынужден на месяц приостановить работу. Его будут проверять чиновники из Росрегистрации. Президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес отклонил закон о переносе памятников как антиконституционный. Закон был принят сегодня парламентом. В Грозном в ходе спецоперации ранены 2 сотрудника милиции и убиты 2 боевика, один задержан. Президент США Джордж Буш объявил об увеличении численности американских сил в Афганистане чуть более чем на 3000 военнослужащих. Выступая с речью в Вашингтоне, Буш призвал страны НАТО расширить мандат их контингента в Афганистане, обеспечив его силами, необходимыми для борьбы с талибами. В Пермском крае суд решил закрыть дело против директора сельской школы Александра Поносова, которого обвиняли в нарушении авторских прав компании Microsoft. Как заявила судья, дело прекращено в связи с малозначительностью. В Мадриде начался судебный процесс по делу о терактах 11 марта 2004 года. На скамье подсудимых 29 человек, граждане Испании и выходцы из арабских стран. Иракские власти подтвердили, что лидер радикальных шиитов Мактада Ас-Садр находится в Иране. Сообщение об этом со ссылкой на американских военных передали вчера западные информационные агентства. В Германии к 5 годам заключения приговорен неонацист, публично отрицавший факт Холокоста. Турецкий писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе за прошлый год Орхан Памук, покинул родину.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Иван Демидов, Галина Кожевникова, гости сегодняшней программы «Время гостей». Мы обсуждаем тему русского проекта. Почему именно сегодня стал привлекателен национализм, что под ним понимать, как оценивать, может ли национализм быть жестким и мягким, а можно ли считать национализм лучшей идеологией для России и свободным убеждением. Вам мы задали вопрос, для чего, по-вашему, объявлен русский проект, но вы в большей степени реагируете на то, что мы тут говорим, и я сейчас прочту сообщение с пейджеров. Телефоны в Москве 96143, в Петербурге 700 40 49 40, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12. Мы с Иваном до новостей, с Галей пытались все-таки разобраться, что же Иван вкладывается.
Все время вопрос нам один: когда начнутся русский погромы? Это правда. Это же я понимаю, что
обратите внимание, это Иван произнес.
Ну он риторическим приемом.
Да, ну что там говорить-то? Ну понятно же, или непонятно, да? Конечно же, вокруг тревоги все вокруг этого. И понятно почему. Понятно почему, например, в политическом пространстве там слово национализм появилось в конце 17-го, начале 18 века в либеральной среде в Европе, и ничего подобного даже близко не вкладывались. Да, близко не вкладывалось ничего. И понятно, почему после 45-го года, 40-х годов 20 века, опять из той же Европы, там же рожденной, да, заметьте, обратите внимание к вопросу о, да, как бы ценности, демократии, либеральности и так далее, что к нам приходит. Из той же Европы пришло страшное понимание, да, и возможно, отождествление, да, такие вещи, как национализм, где там нацизм и так далее, и так далее. Понимаем. Но и вы подозреваете нас в том, что мы, для нас национализм и шовинизм это одно и то же? Ну, тогда, как минимум, мне странно. Я думаю, что здесь...
Вот вы сами себе задаете вопросы, мы ни в чем не подозреваем, мы пытаемся разобраться.
На самом деле, тех, кто формулировал эти вопросы, я не знаю, кто их формулировал, я честно, ни в чем не подозреваю. Мы даже, на самом деле, некоторым образом затруднились откомментировать у себя на сайте это даже как дискуссионный вопрос, потому что я пока не вижу, что за этим стоит вообще реально. Меня настораживают люди, которые это обсуждают, в том числе... присутствие там на этих дискуссиях там Васаевича, упоминание...
Кого?
Васаевича какой-то там был на круглом столе вашем вместе с вами, с Шевченко, да, вот.
Там было много...
Там было много людей,
я просто не знаю,
да, поэтому меня это только слегка настораживает. Я могу там говорить о том, что когда вы вели «Русский взгляд» был самой ксенофобной передачей...
Ксенофобной?
Да, на нашем телевидении.
Ну, приятно такой неожиданную оценку вот. Получить.
Ну, бог с ним. Меня
что
это
приятно? Если угадывался язык,
если
даже угадывался язык.
Если человек заточен в профессии,
меня...
на угадывание языка, ну вы же так представили человека. Да, как человек, который заточен на поиски ксенофобии. Такой, да, Ghostbuster, как это называется, на поиски привидений. Ну, конечно, он найдет в любой фразе.
Вы знаете, я прямо сплю и вижу, чтобы вот только найти злостный национализм.
Да, я видел очень много людей, которые
вопрос не в этом,
еще...
понимаете, я хочу сказать одно. Меня беспокоит не это. Мне кажется, что вот то, что презентуется как вопросы, вопросами не является. Скорее, это обозначение темы обсуждения. Я не вижу, что... Вот я не знаю, например, посмотрела на это, я не понимаю, что отвечать. Это не вопрос, это конструкция утвердительная некоторая для обсуждения. Но на самом деле меня смущает другое. Все, к чему не прикоснется «Единая Россия», оно дезавуируется. Проблема лишь в том, что входят инициативы «Единой России» в резонанс с общественными настроениями или не входят. Вот в прошлом году был подписан антифашистский пакт. Кто-нибудь помнит об этом? В общем, мало кто помнит. Вот сегодня что-то еще снова
самое. Кто-нибудь отвечает это? За себя,
Я профессионально помню.
Вы помните,
это, да?
Вы помните, вот, что был такой? Да? Я тоже помню.
Значит,
так кто-нибудь?
Окей, хорошо, подписан антифашистский пакт,
да?
Что-нибудь случилось после этого? Нет. Ткачева выгнали из «Единой России»? Нет.
Почему?
Жириновского...
почему мы должны выгонять?
Потому что Краснодарский России? Край – это край, в котором где осуществляется просто позор России, идет эвакуация целой этнической группы, потому что там осуществляется политика, открытая политика этнической дискриминации. Извините, если вы этого не знаете, мне очень печально, да? Ну, бог с ним, Катанандова...
Вы откуда эти... Есть какие-то... Я забыл. Есть какие-то инструкции... Нет, есть какие-то инструкции по оценке подобных событий? Они где написаны?
Нет, подождите, я не понимаю, про какие инструкции вы говорите, но вот антифашистский пакт предусматривал исключение из публичной политики неких общественных деятелей, практикующих экстремистские высказывания, и практикующие...
И работа по факту продолжается, сейчас следующая инициатива.
Значит, ни высказывание Катанандова, рассуждавшего о нашем народе и чужом народе, ни политика губернатора Ткачева не были не только как-то оценены, но даже откомментированы не были участниками антифашистского пакта. Ну, бог с ним. Другое дело, что риторика об антифашизме позволяет дискредитировать политических оппонентов и таким образом смещает на самом деле представления, которые существуют в обществе о фашизме. У нас и так-то в обществе, в общем, слабо развито представление о фашизме как идеологии. Вот. Но антифашистская риторика, она... не востребовано сейчас.
Я все время, если честно, вот я клянусь, я не очень понимаю, кого, каких людей вы представляете за своими словами. Вот мне кажется, это какие-то очень, ну вы же все время говорите, в обществе,
тезисами?
Например, вот в обществе, да, нам всем понятно, кому вам. В каком обществе, что вы имеете в виду?
Вам непонятно, в каком обществе востребованы ксенофобные настроения? Я скажу, по всем опросам уровень ксенофобии, да, выше, так или иначе, оценивается выше 50%. да? Она разная,
как
она
вы
ярко выражена. Неприятие чужого.
Господи, боже мой,
неприятие,
да что у нас...
агрессивное неприятие
вот,
чужого. Минуточку,
агрессивно. Вот тут начинается подробность. Потому что неприятие чужого, я убежден, что все здесь трое сидящих за столом очень часто не принимают чужое. Так люди устроены. Люди так устроены. И это первое. Второе. Агрессивное восприятие, это действительно... А я утверждаю по-прежнему, что как раз в этом смысле с русским народом или с нацией, как уж хотите, да, и это показывает вся историческая практика. Он в большинстве своем, даже выведенный последними 15 годами неразберихи и чудовищных изменений, которые ему пришлось просто на себе пережить, да, не несет в себе, да, потенциала агрессии по отношению к другим народам. Это вот мое утверждение.
То есть как? А что же это у нас детей-то убивают с разным...
Мне сложно апеллировать ко всей исторической
практике. 50 лет назад в Америке люди по цвету кожи сидели в разных автобусах.
Правильно.
50 лет назад в Советском Союзе как жили нации? Ну что же вы сидите здесь, девушки, такие все белые и пушистые.
Что значит,
ну, давайте говорить про реалии. Да? Есть реалии.
Так вы, Ваня, почему вы считаете...
Как же жили 50 лет назад нации в Советском Союзе?
Ну, по крайней мере, извините...
Расскажите, мне интересно, чисто по-человечески.
Извините, да, я практически убежден, и мы с этого начали наш разговор, да, по поводу того, как в советской школе, даже близко у школьников, не было мысли о том, кто какой нации. Не было мысли, что это неправда. Вы в школе уже это понимали, я не знаю вашего возраста, может быть, вы уже росли чуть... Вот я нет, например. Я точно это не знал. И это схема, которая была реализована в Советском Союзе. И, между прочим, именно столкновение с такой формальной, если хотите, не люблю это слово, но бог с ним, глобалистской, да, как бы простыми правилами, которые к нам привезли в 90-е годы, и сказали, жите вот по этим правилам. Вот имейте в виду, да, ничего подобного нет, а вот есть установки, вот так трактуемые права человека, которые мы так вот лет 20 назад окончательно перебрали, да, и решили, что они будут трактоваться, например, вот так, да, права человека.
Вы перебрали. Ну,
нет,
наверное,
перебрали, да, перебрали, потому что, например, да, вот в декларации, всеобщей декларации прав человека, да, есть не только право, но и ограничения. Причем, да, есть эта статья. Причем в ограничении вкладывается, например, мораль общества. Общество, мораль, это вкладывается в права человека. И поэтому, когда...
Что ж это вот, Вань, я поэтому пытаюсь понять, что же мы между трех сосен-то бегаем?
Да,
если я вас правильно понимаю, то вы говорите о моральности, о законе, о чувстве культуры, традиции, языка,
Совершенно.
О необходимости уважать это все по мере возможности. Нет проблемы, как я понимаю из ваших объяснений, в этнической принадлежности
никаких
тех,
проблем,
кто
конечно.
Живет на территории России и себя ощущает гражданином России. Так зачем русский проект? Если Россия все это давно для россиян,
нет,
как их не назови.
Минуточку, нет, никак их. Я не, вот тут не надо передергивать. Я не говорил, как их не назови. Это раз. Во-вторых, да, если мы посмотрим опять же на историю, то если трактовать нацию как некое единое сообщество людей, да, близких по духу, да, как бы сообщество, которое, в принципе, да, становится субъектом, который, если хотите, и живет в мире, и противостоит где надо миру. Да, в чем-то, потому что это не проходной двор.
Да,
никогда не трактовалось, да. А другое дело, что, например, нация в Америке, для нее не проходной двор, это гражданство.
Ну, разве принципиально русские? Принципиально?
Для России принципиально.
Как это?
Мы сюда не пустим.
Ну, а что делать?
Что значит,
вот мне пишут.
Ну,
почему вы считаете,
значит,
что для России
русские
принципиально?
Значит,
если...
Кому причислять людям себя, вот они пишут, которые родились от смешанных браков?
К кому хотят? Я не случайно напомнил вам, да,
да.
О переписи населения.
Тогда.
Это
но...
раз. Во-вторых, обратите внимание, у нас, конечно же, да, многонародная, многонациональная страна. И всегда будет. Да. Я больше того, да, вот мы не добрались, обратите внимание, мы и разбираемся с этими вопросами. Потому что, может быть, вообще, да, как бы, допустим, справедливо, что с политической точки зрения, Россия никогда не была национальным государством. Да, потому что от формы империи, которая всегда многонациональна, по определению, да, форма империи, она перешла в форму другой империи, Да? И вот сейчас столкнулась с тем, что она поменяла форму. Поменяла форму. Что нам, строить национальное государство, исходя из понятия национального государства, какие были в Европе, Англия, Франция, Америка, да, как бы, нам такую строить? Или нам строить империю? Русский народ всегда был исторический, я не боюсь этого слова, имперским,
то есть,
имперообразующим
Ваня,
народом.
То есть, постановка этого вопроса, видимо, должна означать, что до минувшей недели нации не было.
Я бы сказал даже так. Я считаю, что нации, может быть, и сейчас нет, и, может, и какое-то время еще не будет. Потому что же мало того, что... Что такое быть? Быть — это все-таки еще самоопределить себя, назвать себя, да, договориться и с такими же, как ты. Что мы понимаем под одними и теми же вопросами хотя бы, да? Мы здесь с вопросами не можем на троих разобраться в этом смысле. Договориться, и в этом смысле, конечно, потому что советский народ пропал в 91-м году. А что появилось-то? Я не случайно привожу все время вот этот вот пример, что в 91-м году и следующее десятилетие наши люди, назовем их как угодно, ну, народом, да, те люди, которые
россияне.
Живут. Это термин, который лично меня не устраивает по целому ряду причин.
Так почему?
Вот, наши люди, да, спасали просто себя, территорию. Там вообще не до этих вопросов было. Но в этот момент и начали появляться эти вопросы. Ровно эти вопросы начали появляться в эти моменты. Но просто они были не самые актуальные. Сейчас, когда мы определились с самостоятельностью, пошел следующий этап вопроса. Сначала ты
Но если
занимаешься...
татарин не хочет себя называть русским?
А никто им заставляет так... называть себя русским.
Это можно ведь до этого и
договориться. А вы как себя отвечаете на вопрос-то «Россия для русских»? Это же вопрос. Вы-то вот как, Галя, отвечаете?
Я не вижу в этом вопроса.
Вопроса?
Я не вижу вопроса.
Почему?
Ну, потому что если...
Логически или как?
Да никак. Россия для нас с вами. Причем здесь русские?
Мы с вами?
Разные.
Россия для разных.
Конечно. Конечно. Для тех, кто любит...
Мне мало этого ответа.
Почему?
Вот мне мало этого.
Ну, правда,
я
вы
не
там
понимаю.
Уточняете дальше, что там еще термин православие, мы тут это еще отдельная
подожди,
история.
Я не мешаю это. Это
да,
совсем
вот
отдельная
точно,
история.
Дело...
Точно не мешаю. Эти два вопроса в одну кучу не надо.
Потому
мешать.
Что уж точно, если русский мусульманин, то православие в этой связи совсем уже нас уведет отдельную песню.
Я еще раз говорю. Вы хотите сказать, что нации сейчас и народу не надо никак самоопределяться. Он такой, какой есть.
Да почему вы решили, что ему надо самоопределяться? Может быть, все самоопределились? Чего вы за народ-то решили?
Тогда мы пытаемся выяснить. Может быть, действительно все давно определились.
Ну вот люди, не надо обсуждать.
Галина приведет пример, что, оказывается, большинство определилось вот так. И ее это приводит в ужас. Но ведь это большинство в демократической
подождите, оно определилось
значит, Галя,
в том смысле, что оно не любит чужих. Но нет, оно не определилось в отношении русское или оно.
Минуточку. Это все и будет
составной... Башкирский, татарский, другой национализм ничуть не лучше.
Это и есть составные части нации. Это и есть составные, как вы не поймете. Мне кажется, это элементарная вещь. Так вот, если это большинство так определилось, вы от этого, Галя, в ужасе, и это сейчас большинство, исходя из своего определения, проголосует за то, что приведет вас не только в ужас, уже в законы перейдет. Мы еще только разговор начали. А значит, это в законы переводить.
Просто разговоры, к сожалению, могут легитимизировать не очень образованные
части. Вы знаете,
части.
Я могу сказать
разговоры
так,
уже
что опытные капиталисты, открывая капитализм в России, точно понимали, что будет рейдерство, заказные убийства, мошенничество и так далее.
Это правда.
Открывали
конечно.
Же, тоже понимали это все.
Значит, я хочу просто сказать, что я вот внимательно слушаю и вижу... искусственную подмену понятий. Когда вы, Иван, говорите о том, что была империя, там все замечательно, да, была Советская империя, был советский народ, потом СССР развалился, значит, и что теперь вот нужен русский народ? Да не русский народ, потому что когда развалился СССР, советский народ была не этническая общность, а гражданская. Было сознание великой страны, проживающей на огромной территории, братство народов. Про братство это тоже весьма условно, потому что я не хочу просто к этому обращаться, но тем не менее
в идеологии.
Вот. И когда развалилась империя,
Советский Союз как великую страну, да, как бы с братством народов.
Вот демонстрирует язык вражды. Ксенофобский центр.
Центр по ксенофобии, простите. Простите.
По изучению. По изучению. Национализм, ксенофобия. Для того, чтобы вы так не разговаривали.
По изучению, да.
Вот. И тем не менее, да, и после того, как развалилась империя, вы говорите о том, что осталась видоизмененная империя. Но почему же для видоизмененной империи вы предлагаете этническую самоидентификацию?
Да не предлагаю я этническую самоидентификацию.
Так вы же сами об этом сказали, что
сказал,
необходимо
что...
идентифицировать нацию.
Да, субъект, нацию как субъект, и прежде всего как политический субъект.
Так,
конечно,
давайте-ка
посмотрим. Потому что ровно политический субъект и будет строить, если хотите, общественный, уже непосредственно общественный проект, общественно-политический проект в России. Кто будет строить? Будет строить этот субъект.
Какой субъект, большинство... простите?
Нация
русский народ?
Нация как политический
нация,
субъект.
Нация, нация какая? И татарская нация, и башкирская нация, и так далее. И все они будут, и как?
Но...
Мне просто интересно, как вы это себе представляете?
Договариваться?
Мне казалось, что нации между собой договариваться не должны. Мне казалось, что субъектом политики является народ, граждане, государство. Вообще-то у нас в Конституции это записано, так немножечко.
Да, да, да.
Это не имеет отношения.
Это не имеет никакого отношения.
Вы
говорите про нацию.
Давайте послушаем.
И нацию вы, очевидно, понимаете.
Нация не
этнос,
это не синоним. Почитайте учебники. Нация это не синоним. Этот этнос.
Не синоним.
Но, правда, и не антоним. Очень такая поразительная вещь.
Ладно, окей. Давайте послушаем Владимира из Саратовской области. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да.
Хотелось бы ответить на ваш вопрос.
Давайте.
Попытаться.
Давайте.
Вот в садике каждого народа растет три сосны, вами, Анна, упомянутых, которые есть суть. Наследственность, наследие и наследство. Ну... Я думаю, мы договоримся о расшифровке. Ну, наследственность – это кровь, конечно. Наследие – это совокупность духовной культуры. А наследство – это, скажем, нечто материальное, накопленное веками. Ну, у кого как, у кого, может, тысячелетиями. Так вот, в этом свете я вижу русский проект как просто-напросто призыв к потокам людей, неотягченным русской наследственностью и едва-едва прикоснувшись в искаженном виде к русскому наследию, призыв к элементарному дележу русского наследства. Вот и весь замысел. Спасибо.
Феликс Григорьевич из Тамбова. Подождите, вы сейчас все ответите. Феликс
Друзья,
Григорьевич,
я
да.
вот слушаю вашу передачу
да.
довольно-таки регулярно.
Ну.
И вот меня сейчас довольно-таки здорово затронул этот вопрос. Русский национализм. Разве он есть? И разве он когда-нибудь был?
А почему? Так вот, видите, политики вам предлагают об этом подумать.
Почему? Я объясню. Русский народ самый обездоленный народ. В каком плане? Татары имеют своего президента, чуваши имеют своего президента, дагестанцы имеют своего президента и так далее, и так далее.
Русского
Путина народа
мало?
Некому объединить. Очень возможно, он, может, и возродился как нации. А сейчас его просто никто не объединяет. Он самый обездоленный народ.
Подождите, а Путин-то чей президент?
Это общий российский, а у русских почему? Чем чуваш отличается от русского? Чем? Он имеет своего президента. Чем татарин отличается от русского? Он имеет своего президента. Почему мы-то не имеем?
И что? И вот, скажите мне, пожалуйста,
ведь,
вот будет русский президент.
В каждой семье должен быть глава семьи. А
так.
Вот наша семья, оказывается, семья русских, без головы.
То есть, понятно, вас глубоко угнетает, что русский во главе России... все-таки не совсем ваш президент. Это интересное вообще, конечно, наблюдение. Ну, тут вот, сейчас я почитаю с пейджера, Анатолий нам пишет, на всем постсоветском пространстве идет взрыв национального самосознания с определенными огрехами, почему Россия должна стоять не в этом процессе.
Я бы добавил,
да,
во всем мире
безусловно,
идет
да,
этот
да,
процесс.
Да,
во
я
всем
согласна.
Мире.
Иван, объясните, пожалуйста, почему за столько лет пребывания у власти Путина Единой России не приблизили хоть на капельку к тому пониманию справедливости, о которой вы говорите? Наташа из Москвы спрашивает.
Отвечать, что ли?
Ну, не знаю, комментируйте. Я да нет, сейчас это все не хотите. Хорошо?
Нет, мне кажется, что это не совсем так.
Но... А вот видите, Алексей из Рязани беспокоится за вас, Ваня. Слушаю полемику в студию. Господа ведущие, не заставляйте все время оправдываться. Не надо заниматься провокацией. Ведите себя корректно. Видите, вас пожалеют.
Они прилично себя ведут, поверьте.
Так, Иван, все мои предки со стороны матери были православными московскими священниками. Один из предков служил у Кутузова. В середине 20 века моя православная мама вышла замуж за чистокровного еврея, родившегося в Москве в конце 19 века, не знавшего ни слова по-еврейски, окончившего МГУ и в дальнейшем погибшего. Видимо, мне грозит Освенцев, или я успею умереть своей смертью. Ирина.
Ну, думаю, что, Ира, тут вы просто впали в какое-то совсем непонятное уныние. И не вижу, и не надо говорить о Освенцеве. Понимаете, вот действительно, вот здесь очень характерная история по поводу русского президента, да, причем как трактует человек. Да, я считаю Путина русским президентом, вот так спокойно это говорю, да, как без опять каких-то жутких окрасов. А вот человек вкладывает что? Да, начинает вкладывать этническую принадлежность, делит ее на географию, вот, славянскую.
И это вдруг вынули, и вот он еще
так
вот...
Поймите вы, что ровно не вынули, это есть. Это есть сейчас, вот сейчас в актуальное время, это есть в народе. Это существует. Единая Россия говорит о том, что мы открываем разговор на эту тему, чтобы расставить акценты. И если хотите, высказать в том числе, если будут приняты те акценты, которые мы вот, выработаем совместно, надеюсь, с обществом, чтобы мы дали ответ, скажем, власти существующей. Это ответ от власти. Да? Вот мы считаем, что... Да, на эти вопросы вот такие ответы нам кажутся актуальными.
Ваня, а вам не кажется, что человек... Вот это вот подмена вообще разговора о сущности. Этому человеку, может быть, произнося слово «обездоленный», надо подумать о том, что ему сделать как гражданину, неважно, кто он, чтобы эту обездоленность преодолевать, чтобы добиваться, чтобы от власти требовать, чтобы за свои гражданские права и просто права выступать, закон соблюдать и так далее. А он думает о том, что ему не хватает русского президента. Вот я боюсь, Ваня, что эта вся шелуха, красиво, эффектно сформулированная и описанная, уведет от сущностных вопросов того, в какой России жить,
понимаете,
в каком государстве, которое должно создавать комфортные условия для всех ее граждан.
Ну, во-первых, то, что вы назвали шелухой, я считаю, что, собственно говоря, это ключевые вопросы, просто актуальнейшая повестка дня, политическая актуальнейшая, и мы можем от нее прятаться, можем не прятаться, можем сколько угодно ее изучать или ее бояться, да, как бы, но факт остается фактом. Это реалии сегодняшнего нашего бытия, бытия страны, бытия народа. Это первое. Второе, я могу сказать, что по поводу того, вот эти заклинания по поводу того, что разберитесь каждый со своей жизнью вначале, а потом говорите о народе, которые последние 15 лет звучали со стороны нам, да, как бы, показало, уже и время, и народ показали. У нас есть свои особенности. Мы всегда хотим определиться не только с собой, но и с теми, кто живет рядом, и с целой страной. Можно по этому поводу пинать, ненавидеть, все что угодно говорить, но это так. Это в том числе лежит то, что человек говорил, в наследии, наследственности. Это так и есть. Ну, собственно говоря, можно в очередной раз, тыкая, говорить, у тебя есть какие-то права, и бейся сам за себя. Не получается у русского человека биться только за себя. Ему нужно обязательно вместе с народом биться.
А русские — это государствообразующая нация. Русскому человеку не надо объяснять, почему он русский. Он русский, и все тут. И нас большинство православные и воинствующие. Спасибо Ивану за проект. Удачи его осуществлению. Виктория, вот как вас понимают. А Радик тут же пишет. Я татарин. Считаю, что в нашей стране национализм и нацизм недопустимы. Я, к сожалению, не верю в благие намерения русского проекта. Думаю, что все это для выборов. И очень боюсь резни. Ваня, много слишком вот таких историй.
Да мы понимали, на что. Неужели вы думаете, что мы вот за эти две недели только узнали?
Проблема состоит не в том, что понимает или не понимает Иван. Проблема в том, что они, Единая Россия и Иван, думают, что национализмом можно управлять. Нельзя. Это дракон, которого стоит только выпустить. Сметут всех, и вас в том числе.
Вы говорите про нацизм, мы говорим про русский народ. Это две разные вещи.
Иван Демидов, Галина Кожевникова. Я думаю, что это не последний разговор. И уж точно он будет, боюсь я, еще более острым со временем. Тем не менее, я благодарю вас, Иван и Галина. У микрофона была Анна Качкаева. 15 февраля итоги дня подведет Андрей Шарый. Парламент Эстонии принял закон, допускающий перенос памятника советским воинам из центра Таллина. Что это, кощунство или уважение права на собственную историческую память? Отложено повторное слушание по делу об убийстве журналиста Пола Хлебникова. Каковы перспективы этого судебного процесса? После инаугурации нового Туркменбаши, как будут строить отношения с Ашхабадом разные страны СНГ? Время свободы. 15 февраля. Всего вам доброго. До свидания.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7000.